В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Сегодня суббота, в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. В XIX веке Крым стал местом настоящего паломничества вояжеров, путешественников и туристов самых разных национальностей. Жаждавшие увидеть античные руины и некогда грозных крымских татар, они исходили полуостров вдоль и поперек, тщательно описывая увиденное. Но если путевая литература немецких, французских и английских визитеров, не говоря уже о российских, давно стало достоянием просвещенной публики, то записки и воспоминания поляков ждали своего читателя до сегодня. Программа «Крымские истории» продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. Если Эдмунд Хаецкий был беспощаден по отношению к Севастополю, то спустя несколько лет Антоний Марчинковский отнесся к городу гораздо снисходительнее.
Севастополь – новый, белый, большой город, застроенный по плану, регулярный, как Николаев, как Одесса, с первым, в частности, имеет много аналогий. Встали на лестницу, ведущую в город, через ворота вроде греческого портика, в нишах статуи из белого мрамора. Движение здесь больше, чем в Николаеве. Здесь, как и там, лишь военные, моряки. Все здесь носит морские черты. Вышли мы для осмотра города, сравнивали его невольно с Николаевым, но здесь нет такого прекрасного вида на порт, как там. Нет здесь такого зеленого венца акации, который лежит на главе города, наконец. Севастополь значительно меньше Николаева. Но что прекрасного и оригинального есть в Севастополе, то это морская библиотека, то есть предназначенная для моряков. Это красивое здание. На крупной, из белого мрамора лестнице его, лежат колоссальных размеров из того же мрамора сфинксы.
Описал также Антоний Марчинковский много отдельных зданий, церквей и памятников, которые увидел в Севастополе. Однако все путешественники были солидарны в описании морской бухты города и его военной мощи. Эдмунд Хаецкий писал:
«Тамошняя пристань для кораблей является удивительно прекрасной. Две фортификации, расположенные на двух противоположных сторонах узкого перешейка, через который море впадает в залив, перекрывают весь порт перекрестным огнем. Наибольшее судно на всем Черном море со 140 орудиями под названием «12 апостолов» находилось в то время в Севастопольской бухте. Та огромная махина колыхалась горделиво на поверхности воды и блестела тройным рядом пушечных жерл».
Антоний Марчинковский вторил ему:
«Прежде всего, при входе в залив с одной и другой стороны тянутся башни, через зияющие бойницы которых выглядывают пушки. При приближении неприятельского флота тысячи ядер затопили бы суда смельчаков. Видели мы судно «12 апостолов». Корабль тот был 120-пушечный, семиэтажный, с залом, где можно дать бал, салонами, украшенными со вкусом, богатой мебелью, с большим балконом на море, где можно читать или пить чай, будто на балконе какого-нибудь сельского замка».
Следует лишь заметить, что на самом деле на борту корабля, которым увлеклись вояжеры, располагалось 130 орудий. К слову, подавляющее большинство путешественников, побывавших в Севастополе, обращали внимание именно на его военно-морскую мощь. Елена Скирмунд описание Севастополя не оставила, несмотря на то, что бывала в городе неоднократно. Эдвард Павлович дважды ограничился короткой записью. В первый раз, когда видел город с палубы судна. Вежливо какой-то офицер показывал мне и объяснял важные форты, курган Малахов, могилы павших, батареи и так далее. Второй раз, когда проезжал через город. В Севастополе задержались, чтобы проездом через Балаклаву добраться до Байдарской долины. А вот Анна Воланская-Дзидушицкая не только побывала в Севастополе, но и оставила нам его описание.
«Въезжая между двумя высокими холмами, целиком покрытыми укреплениями, фортами, густо ощетинившимися орудийными стволами в порт Севастополя, и добираемся до великолепных гигантских лестниц, которые ведут через такую же прекрасную греческую колоннаду, главной площади в городе, с памятником адмиралу Нахимову. Севастополь – это удивительный город, расположившийся на трех скалистых холмах, создающих два полуострова, на одном из них корабельная сторона со славным шанцем Малах и заливом, где гигантские корабельные мастерские, откуда шум и стук неустанный. На втором – город с главными улицами – Нахимовским проспектом и Екатерининской, заканчивающимися морским бульваром, с искусственно поддерживаемой зеленью и прекрасным видом».
В отличие от своих предшественников, путешественница побывала в Севастополе уже после Крымской войны, что обусловило особую расстановку акцента в воспоминаниях. На первый план выходит описание памятников тех событий.
Напротив греческой колоннады, сияя странно на фоне голубизны неба и моря, возвышается третий отвес холма, увенчанный каким-то пирамидальным строением. Это семинария с братской могилой, где с 1855 года похоронены жертвы той печальной памяти войны, которая никому ничего хорошего не принесла, а столько денег, крови и слез стоила Европе.
Анна Воланская-Дедушицкая посетила кладбище и записала, что на нем похоронены вместе до 50 тысяч солдат, а офицеры покоились в отдельных могилах. Также путешественница подчеркнула, что французы и итальянцы имели кладбище на другой стороне Севастополя, на пути к Байдарам.
Как напоминание войны, есть в городе красивый дом, вмещающий всевозможные ее достопримечательности, хранимые с пиетизмом. Многое тогдашнее оружие, фуражку Нахимова, продырявленную пулей, пару готовых полотен Айвазовского, изображающих сражение и осаду Севастополя, и, возможно, самое интересное – большое собрание дневников, иллюстраций, карикатур, брошюр со времен войны на 5 языках.
Путешественница имела в виду Севастопольский военный музей, открытый еще в 1869 году, но до момента ее посещения, в 1895 году, перенесенный в отдельное здание, одно из красивейших в городе. Не оставил Севастополь без внимания и Адам Сираковский.
Вид Севастопольской пристани прекрасный, но печальный, потому что не вполне хватает зелени. Несколько позже наблюдал огромную пирамиду с огромным крестом на щите. Это крыша церкви на так называемой братской могиле, где лежит 100 тысяч защитников. Все утро посещал город, в котором лишь новые дома. Уже след простыл времени 11-месячной осады.
Маршрут вояжера в тот день включал в себя все обязательные элементы путешествий такого рода, цитирую в отрывках, греческий портик графской пристани, славный четвертый бастион, добытый французами лишь после кровавых боев, знаменитый курган Малаховский, прекрасный памятник адмиралу Корнилову, крест из черного гранита, а в середине гигантская ника, а под каждым плечом креста похоронен один из четырех героев обороны Севастополя – Нахимов, Корнилов, Истомин, Лазарев. Увидел Адам Сираковский также и музей, которым восхищалась его предшественница Анна Воланская-Дедушицкая.
Посетил затем исторический музей обороны Севастополя, чрезвычайно прекрасно подготовленный и неизмеримо интересный. Огромное там собрание тогдашних портретов и карикатур политических.
Если не считать едкой иронии Эдмунда Хаецкого, то описания Севастополя польскими вояжерами не выделяются в ряду схожих зарисовок города другими путешественниками. А в следующей программе мы вместе с нашими героями посетим Балаклаву и Инкерман. С вами было радио «Крым Реали», программа «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Услышимся в следующую субботу.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.